Добрый вечер. Я вам как-то уже рассказывал, что на британских Виргинских островах есть у меня престарелый негр, друг, который живет по альманаху. Называется этот альманах Macmillan's Almanac. Но он выговорить не может альманах, и называет его альванаком. Этот альванак издается с конца 19 века, и в нем указаны все даты, когда сеять, когда жать, когда стричь волосы и ногти, все по лунному календарю. Если бы он у нас был, то половины неприятностей сегодняшних у нас бы, может быть, и не было, потому что по лунному календарю сегодня день паука, и ясно было, что ничего хорошего сегодня получиться не может. У нас был намечен концерт группы «Аукцион», и, конечно же, часа за три до начала передачи выяснилось, впрочем, господа музыканты, рассказывайте, что выяснилось. У нас Олег Горкуша, славный представитель «Аукциона», и Сергей Васильев.
Здравствуйте.
Сергей, расскажите, что нам, что произошло, от чего мы с вами сегодня будем играть пластинки и разговаривать, то есть ничуть не хуже, конечно, с хорошими людьми сидеть, посидеть, поговорить, но от чего у нас концерта нет?
Ну, к всеобщему нашему сожалению, Ленечка заболел, проснувшись сегодня, сказал, что рука просто онемела, и он гитару в руках держать не может. То есть он даже зубную щетку в руках, собственно говоря, не смог держать.
Но он левой рукой вряд ли зубы чистит все-таки.
Нет, тут как раз левой чистит, поэтому да? И сказал, я зубную щетку не могу держать в руках, давай отменять концерт.
То есть у него левая грифовая гитарная рука?
Да, ну, по привычке. Да. Как по грифу.
По зубам как по грифу.
Да, вот, к сожалению, такая ситуация.
Ну, мы его все равно ведь услышим в записи.
Можно.
Но это впервые или что-то было раньше? Потому что это все-таки не шутки. Игровая рука, на этой руке, собственно, вся группа стоит.
На самом деле, эти два концерта были отыграны двумя пальцами. То есть это полмесяца назад произошло с ним. Угу. Отлежал руку там или еще что-то. И вот какой-то нерв какой-то там ему перекрыло, перетянуло. И, ну, тяжело играть. То есть, если ты знаком с творчеством, на концерте присутствуешь, ты видишь, что что-то там гитара не доигрывает. Это заметно. Но, собственно говоря, когда в коллективе 8 человек на сцене, там за тебя доиграет товарищ.
Понятно. Но мы-то намечали акустический концерт, где гитара была бы главным героем.
Да, да, вот как бы это.
Ну что ж, послушаем тот период, когда пальцы бегали по грифу. Никаких проблем с игрой не было. Мы начинаем со старого вашего репертуара. Это «Самолет». Это период примерно какой? Когда это?
90-е. Олежка, ты
скажешь? Я не помню.
Олега бесполезно спрашивать, Надя, потому что Олег...
Я хочу поздороваться со всеми людьми, которые слушают как бы вот эту замечательную радиопередачу, радиопостановку. И ну, где-то 90-е годы, скажем так, да? Будем жить периодами, десятилетиями.
Это 90-91
такой, да. Скажем так.
Ну что ж тогда, «Самолет».
Летели долго в полной темноте. Яркие звезды вдоль облаков. Мне было грустно, я не здоров. Мне было плохо, я не здоров. Остановитесь, самолет, я слезу. Остановитесь, самолет, я слезу. Остановитесь, самолет, я слезу. Остановитесь, самолет. Thank you. зовите слон. Позовите героиста, свяжите стюардессу, разрешите курить. Мне было плохо, я не здоров. Мне было грустно, я не здоров. Пошлите людей, дайте покушать. Дайте журналы,
песня «Самолет» с периода примерно 90-го года, как мы определили. Ну вот поэт дурака валяет там, в песне всяких слов написал, а потом все на самом деле так и происходит.
Это можно соотнести с какими-нибудь мистическими событиями, да, скажем так, или пророческими.
У вас, ведь, это нехорошо. У вас ведь то, что написано в песне, с самими вами практически произошло. Что было в 2001 году?
Ну, в 2001 году была поездка в Америку. И я что-то вот на самом деле решил, 10 лет летая как бы с аукционом по всем странам и континентам, решил, что ну вот в этот раз я, наверное, не полечу, потому что нашли мы там человека в Америке хорошего, всеми любимого, который, в принципе, может за группой там последить. То есть один лишний рот можно будет убрать. И отправил людей, посадил на самолет, еду довольный. Происходило это все 11 сентября. Мальчики долетели до Амстердама. И причем как бы поездка была такая запланирована, достаточно интересная. Там и в Монтане были концерты. То есть было бы экзотично, во всяком случае. Ну, вот. И, естественно, там из 11 запланированных концертов все они отменились. И где-то через 2 недели только смогли прилететь в Америку. И сыграли 4 концерта только в Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне.
Ну что ж, мы нашли время и место.
Да, ну что ж, мы с вами еще не чокались, поэтому самое время тут.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Добро пожаловать, добро пожаловать. Летание это.
Да. Ну это, да, американские приключения. А в Америку вы все-таки потом доехали, были у вас еще там гастроли с тех пор?
Да, конечно, были.
Ну мы регулярно в Америку... По осени или по весне?
Ну, условно говоря, раз в год мы ездим в Америку. В Америку, в Израиль. То есть это как...
Уже такие. У вас дискография довольно длинная. Куча песен. Вы считали, сколько аукцион песен наклепал примерно за свою биографию?
Не смотрите, Сергей, я не считал. Я даже сбиваю себе, потому что у нас есть как-то номерные альбомы, да, но есть достаточно большое количество различных сборников, плюс еще пиратское, там, как бы, да, умельцы делают, потом всякие MP3, тоже там, в общем, достаточное количество, то есть где-то, ну, в среднем, я думаю, грубо 20, наверное, дисков, 30.
Песен сколько, Олег?
Песен, нет, не знаю.
Помножить на 8.
Помножить на...
За сотню завалило. Да. У всякого нормального человека есть отторжение нового, ну, просто неприятно. Уже все выучил, уже все претерпелось, притерлось, вдруг что-то новое подносят, надо снова учить там. У вас на репетициях как вот новый материал появляется? Приходит Леня, говорит, а я вот тут придумал, послушайте.
Ну, как бы, чаще всего... Происходит таким образом, что Ленька приносит мелодию, показывает ее там Олегу или Диме Озерскому, и под нее уже делается текст, пишется. Потом уже репетируется всем составом.
Но такой текст там вот с самолетом, со всеми, нагнетанием драматургии всей этой самолетной.
Самолет — это другая история. Изначально был написан самолет, просто как бы стихотворение, а потом уже была написана песня.
А вот, скажем, с альбомом «Птица, моя любовь». Вот репетицию можно вспомнить? Вот впервые, когда эта «Моя любовь» была на репетицию принесена.
Такое ощущение, что это было в одном клубе в питерском под названием ЧВЧ. Даже не клуб, это даже не клуб, а это дом типа сквота. И мы там вот эту песню репетировали, точно помню. Мою любовь.
А репетировать пришлось давно. Вам за вашу жизнь где угодно.
Да, и что одно из самых интересных как бы, моментов, один из самых моментов, это то, что этот дом находился прямо напротив большого дома.
Ну, просто вот дорога. Литейный 12.
Ну, где-то, да, да, прямо. И там вот, типа, как на Пушкинской 10, точно такой же был дом, только НЧВЧ назывался. И там, кому не лень, играли и там панки, и хиппи, и там все такое. Вот у всех были операционные базы, база такая. Там были художники на Пушкинской, а здесь были музыканты.
До большого дома звуки не долетали, иначе бы вам перекрыли.
Было очень странно, то есть прямо напротив, и никто, в общем-то, и не трогал.
Ну, они там тоже больше.
Но потом все равно...
Они смотрели в бинокли, знаете.
Да, наверное, да.
Ну хорошо, тогда вспомнили мы обстоятельства, когда «Моя любовь» впервые прозвучала на репетиционной базе с альбома «Птица». Песня «Моя любовь» с альбома «Птица», у которой есть двойная история. У нее есть какая-то европейская своя судьба, связанная с BBC.
Да, у нас какое-то время назад, в 2000 году, вдруг неожиданно приходит 10 пластинок из BBC. Слава и благодарность за то, что наша песня включена в альбом World Music 2000 года. Это было очень удивительно, но, по-видимому, там что-то наш немецкий менеджер... как-то каким-то образом договорился, не ставя нас в известность. Но, в общем, ежегодное издание
всемирной музыки.
Всемирной музыки, да. В 2000 году коснулся нас. То есть песню включили в этот сборник.
Ну, это все, теперь вы уже в анналах.
Ну, теоретически они должны были у вас просить разрешение на копирайт и все.
Ну, они могли это с менеджером договориться, а он мог посчитать, что... Это...
Нечего вам знать.
Нет, нет, что мы все равно согласимся. То есть, что, собственно говоря, на самом деле и было бы так. То есть, если бы спросили, мы бы согласились.
Вы в Англии вроде бы впервые. Угу. Ну и что, могли спокойно не ездить. Очень хорошо и без Англии.
Или... Нет, везде интересно, нет. Это, и тем более первый раз. Ага. Вот это там будет видно. Без пока ничего.
Как иду, все. Все вокруг по-английски говорят.
Да.
Стиха нет какого-нибудь на эту тему?
Пока нет.
Еще не родился.
А, вчера был замечательный случай, может быть, это самое. Напишет что-нибудь. Лежит на тротуаре, да? Где он лежал? Это мужчина, достаточно хорошо одетый, в белой рубашке. Вот, и лежит, а рядом девушка стоит. И он лежит и деньги считает. Видимо, он упал или рассыпал, и он лежа, видимо, трудно ему подняться, он пьяный, конечно, да, считает деньги, и одновременно еще девушка разговаривает.
Это заслуживает стиха, между прочим.
Да, но это не очень частая в Англии сцена. Но что касается людей, которые лежат на тротуарах, то это здесь, к сожалению, бывает. Это наши бомжи. Они выбирают обычно такие места около роскошных ресторанов, знаете, так, чтобы...
живым упреком
да,
быть.
Да, чтобы... Ну да,
нет,
чтобы...
Это не бомж, привлекать... чтобы
делать, нет, я понимаю.
Просто видимо, вот. Сложно очень было.
А это... Нет, это и есть бомж, потому что если ты грязно быть, одет, то тебя да, даже да. и не допустят никуда.
Да, да. А эти вот бомжи, понимаете, что оказалось? Очень они ведь, особенно, знаете, когда приедешь из России... Из той России, из которой я приехал в свое время. Как это? Бездомные. Вот. Оказывается, им всем предлагают, в общем-то, кров.
Да.
Вот. Но они не хотят. Многие отказываются.
Выгоднее страдать.
А некоторые так. Вот они побездомничают. А потом уходят под крышу. Потом опять.
Я на электричке езжу, и там есть пара бонги и гитара. И у них есть там свой хит уже, там его все знают. И они говорят, что раньше на вокзале Ватерло в душе можно было бриться. А теперь бриться в душе не разрешили. И на эту песню, тему мы написали песню. Они говорят, if you can't have a shave in the shower, where can you have a shave? И они начинают и по блюзу начинают эту всю песню. Народ тащится и деньги им дают, потому что песня за душу берет, за сердце. Вот. И понятно, что два, в общем, вполне приличных человека, когда-то музыкантами были. Вот. Но сейчас вот бездомничают, но в душ их пускают за небольшую плату. А бриться там не дают.
А бывают вообще замечательные, как из оперы «Нищик» просто, знаете, который так представляет себе что-то такое. У меня однажды проснулся не такой человек, весь изогнутый, весь какой-то несчастный, весь калека. Ну, мы долго говорили, я говорю, что ж такое? Ну, да я, говорит, ирландец, меня здесь никто на работу не берет. Ну, в общем, несет что-то совершенно невероятное. А потом, когда я ему уже дала денежку, он так обрадовался, весь распрямился, значит, и вдруг попрыгал. Я говорю, ну что ж, так нехорошо было обманывать. Не обманывай, сказал он, и быстро снова стал калекой. Ну, просто вот за одну секунду.
Актер хороший.
Актер, замечательно.
У нас тут большая подборка поэзии.
Ну, как большая. Она небольшая, просто вот то, что вот здесь бумажки... Не надо меня трогать, Сергей. То, что здесь бумажки лежат, это как бы из последнего, скажем так, да? Вот, не опубликовано в предыдущих как бы изданиях, да?
А я в руке держу книжку стихов.
Владимир Владимирович, на какой странице книжка кончается?
Довольно солидная.
Самая последняя. Какая там страница?
Самая последняя здесь
390.
20.
Это будет.
Да, но здесь общая
подробности. Вы нам скажите последняя страница.
Книжка
последняя страница. Какой номер?
379, если не ошибаюсь.
Сейчас скажу.
Ну.
332.
Нет, вы не туда смотрели.
Как я не туда смотрел?
Здесь.
И здесь 333. Это уже оглавление.
Дальше.
А вы хотите? 337, 334, 335.
Ну, допустим. На самом деле, конечно, не количество стихов.
Нет. Вот эти стихи уже, по крайней мере, с 343-й страницы. Угу. Потому что когда будет переиздание, они войдут в более позднее.
Ну, сердце. Может быть. На самом деле, как бы вот последние вот эти стихи я отдал сейчас. У нас в Питере готовится публикация 10 томов рок-н-ролльной поэзии.
Вот это
какое-то издательство делает, Азбука, по-моему. И в том числе, как бы, вот эти стихи последние будут как бы отправлены...
То есть на 10 томов накатали, товарищи рок-н-ролльщики?
Да. То есть вообще. Там будут включены, естественно, все наши монстры известные. Там,
Олег, ну это же уже окаменение. Это же окаменение жанра идет.
Я не виноват. Ну так просят люди, захотят сделать.
Это же все выпадает какой-то осадок.
Не, ну вообще так 10-томник.
Ну ты ужас.
Полный собрание сочинений называется.
Это же Академия. Ну хорошо, тогда навскидку что-нибудь из последнего.
Ну, навскидку давайте. Хорошо. Мне моя красавица тапочки купила. Теплые, пушистые, как хвостики котят. Котики смешные, как моя красавица. Как их не упрашивай, кушать не хотят. Где-то мое солнышко, освещаешь комнату, там моя закрытая девушка грустит, и в горшочек маленький посажу я зернышко, и от мерзких мыслей пусть меня стошнит. Может, стану хвостиком или даже тапочком, но уж вряд ли дождиком или же луной. Я хочу быть досочкой или просто мостиком, чтобы ближе быть мне с тобой. Вчера очень была интересная история с этим стихотворением. Почти три раза почитала, одно и то же стихотворение три раза. По просьбе нашего художественного руководителя Леонида Федорова. Почитай еще. Не понял. Говорит, почитай еще раз. Ну, с разными интонациями.
Вот после этого у него рука не имела?
Нет. После этого у него рука не имела, рука, да. Ну, это такой, ну, ход не ход, но просто так вот.
Ну, еще, пожалуйста. Олег, еще, пожалуйста, да.
Ну, хорошо. Волшебные звуки, как повод к разлуке, при странной погоде совсем не по моде. Одетый навскидку, эту накидку держу на руке, счастлив вполне. И губы целую твои с упоением, счастливые, гордые, как в тот день рождения. Я пью лимонад и газики в носик, смешной, как козел, бухой, как матросик.
Вот, то, что газики в носик, это точно.
Да, это из детства.
Да?
Конечно, да.
Это жанр.
А вот это стихотворение, как мне то, что нравится, просто я вот, в последнее... Короче говоря, я стал драматическим артистом, играю в театре на Литейном в Питере. Спектакль называется «История одного убийства». И вот до этого, до спектакля, я вот написал вот это стихотворение. Она смотрела на мужчин без осмысления причин, и взглядом очень тонким колола их иголкой, и делала прически, и мерила наряды, и жгла свои расчески, чему была и рада. Вела свои записки, и там стихи писала про счастье и риски, свет большого зала, во сне была актрисой, и красотой душила, и старые кулисы с печалью долго шила.
Олег, давайте все-таки маленькую арифметику. Вы, если не ошибаюсь, не только участник группы, как музыкант, вы еще и танцор в группе были, да?
Не были, а есть. Это не называется были, по западному как бы образцу шоумен, фронтмен, супермен.
Значит, участник поп-группы и танцор. Затем вы издаете книги стихов. Вот книга стихов передо мной.
Ну, книги издаю не я, а я...
Ну, да, я понимаю. Вы их сочиняете,
я сочиняю,
их издаю. Кроме этого, вы, значит, играете в театре. Угу. Скажите, пожалуйста, как вы устраиваетесь, что у вас сутки равны 40 часам?
Понятия не имею, но так дело в том, что у меня сейчас много времени освободилось, как бы, которое уже заполнилось. Вот когда у меня было, когда я выпивал, пил, да, у меня было очень мало времени, да, то есть у меня было единственное занятие, это вот это. Потом как бы я это дело забросил, вот, но у меня дело не убавилось, то есть прибавилось намного больше. И поэтому как бы я не то что цепляюсь, если какие-то возникают интересные, да, какие-то вещи, да, то есть, естественно, сразу за это хоп, интересно, ну, интересно, и так далее, и так далее.
Вот, даю справку фактическую. Перед Олегом, в отличие от всех нас, стоит бокал чистой воды, от которой он сейчас отпивает.
Самое время вспомнить пластинку под названием «Бадун».
«Бадун»?
Да. Но в музыкантском языке были основные там 5 слов. «Башли», «Бадун», «Качум», «Лажа». Ну, еще там всякие «Матрать», «Сурлять», там «Сверлять» и так далее. Но это уже до вас не дошло. Но «Бадун», конечно, остался в фольклоре. И это был период... Бадуна, или вы просто, так сказать, умозрительно назвали, что вообще бадун в воздухе висит как-то, и все, и слово хорошее.
Ну, это, у меня в тот момент, от периода 90-х годов, по-моему, да, так серьезно все это было.
То есть по плану, с утра там все.
Ну, конечно. И на обложке этого диска изображен мальчик, которого наш бывший художник Кирилл Миллер заметил на одной из бань, по-моему, Петроградского района.
Барельеф.
Вот. И вот был помещен как бы на обложку и назван Бадуном.
И песня называется «Зима».
Наверное.
Наверное, да.
солнце мне не светит, то ли дети, горе не дают. То ли ветер, то ли вечер, то ли ветер, то ли самолет. Как из тучи я невезучий, лето не встречит, осень научит май. Лето лечит, осень конючит, я невезучий, радость моя прощай. Был бы я не светил, заварил бы зелье, может, ты заметил, у меня веселье. У меня зима зимует, у меня зима полует, за меня зима. Мне не спится, значит, не сезон. То ли вьюга веселится, то ли птицы, то ли поликон. Я живучий, но не везучий, выпадет случай, лето сведет с ума. Лето лечит, осень конючит, я не везучий, радость моя зима.
Песня «Зима» с альбома «Бадун». Там ритм какой-то у вас там, 5/4.
Да, 5/4.
5/4? Отлично.
Сережа, вот Олег, он уже 21 год, по приблизительному подсчету, участвует в аукционе. А вы?
11.
А, так вы, значит, позже пришли.
Ну, я вообще пришел молоденьким мальчиком. Я устроился в группу на административную работу. То есть я не музыкант, а считаюсь директором группы.
А сами не играете?
Нет.
Понятно. То есть, ну, он играет, но никому не говорит.
Ну, ну да, да, да.
И ни за что не скажет.
Да, да, да.
Понятно. Ну что ж, господа, в беседе с нашими гостями мы сделаем перерыв, потому что нужно доложить. Рубрики «Татьяна Берг бросит взгляд на события недели».
Мою сегодняшнюю английскую историю я просто не могу не предварить историей из моего собственного раннего детства. Когда мне было лет 5-6, отец меня повел в Эрмитаж впервые в жизни. Вероятно, он пытался рассказать мне что-то разумное, доброе, вечное, но я изумленно таращивалась на одно полотно за другим, а в конце концов шепотом его перебила и спросила: «Папа, а почему они все без штанов?» Разумеется, потом долгие годы мои родители с несказанным удовольствием всю эту историю пересказывали всяким друзьям и знакомым, а я готова была сквозь землю провалиться. Но поэтому я ее и не забыла. И вспомнила немедленно, когда на днях лондонское художественное училище Морли Колледж развесило по стенам множество объявлений, предупреждающих грозно, что кое-где в здании можно увидеть обнаженную натуру. Стоит уточнить, что речь идет не о живой натуре, натурщики и натурщицы голыми по училищу не бегают. Речь идет сугубо о картинах. В коридорах были развешаны лучшие работы студентов, выполненные в манере одного из самых крупных английских художников 20 века Люсьена Фрейда. Училище очень гордилось этой выставкой, организованной совместно с Лондонской галереей Тейт. Казалось бы, где еще и ожидать увидеть обнаженную натуру, как не в училище, где студенты занимаются живописью и скульптурой? Зачем нужны какие-то предупреждения в стиле «Осторожно, во дворе злая собака»? А затем, что одна из сотрудниц колледжа, то ли секретарша, то ли бухгалтер, будучи мусульманкой, пожаловалась, что обнаженные фигуры оскорбляют ее религиозные чувства. Вместо того, чтобы объяснить обиженной, где она работает, администрация училища жалобно попросила преподавателя группы, создавшей оскорбительные портреты, их немедленно снять. Преподавательница отказалась. Администрация пошла на компромисс и разрешила продержать выставку 2 недели. Вот тогда-то и были развешаны эти предупреждающие надписи. А в разных классах теперь, перед тем, как выставлять работы, преподаватели очень внимательно смотрят, какие части тела особенно хорошо видны. И самые откровенные работы вывешивают на менее заметных местах. Оскорбленная сотрудница уже ушла из училища, но теперь угрожает подать на него в суд за то, как отнеслись к ее жалобе. Газета «Сан» есть у нас такая бульварная газета, возмущенно заметила по этому поводу, что мультикультурализм, которым так гордится Британия, подразумевает уважение ко всем культурам. И что если сотрудница училища хочет жить в стране, где запрещено демонстрировать обнаженную натуру, ей следует переселиться, скажем, в Саудовскую Аравию. А художница и скульптор Маги Хамблинг, которая учит студентов рисовать обнаженную натуру, в изумлении разводит руками. Единственное, говорят, на что я могу себе представить, это то, что у жалующихся людей просто вообще нет тела. Но не подумайте, что моя история на этом окончилась. К примеру, обиженной сотрудницы последовало еще несколько человек, уже не знаю, какую религию они исповедуют. И администрация сейчас проводит опрос преподавателей и студентов, чтобы выяснить, как они относятся к тому, чтобы вообще запретить демонстрацию картин, изображающих обнаженную натуру. Ответ, результаты опроса пока мы еще не знаем.
Да. И это не 1300.
Нет.
Четвертый.
2004. Если вы мне дадите еще 40 секунд, то у меня есть вторая картинка. Тоже из очень ультрасовременной, я бы сказала. Знаете, теперь, наверное, в России так же, когда звонишь в какую-нибудь фирму, тебе морочит голову автоматический механический голос, да, который благодарит за тебя за терпение, говорит, как важен ваш звонок для фирмы и так далее. Так вот, некий хакер сумел заменить вот такую записанную речь одной крупной телефонной компании, и все звонившие в нее вместо обычной формулы слышали «Hello, это NTL». «Нам на вас глубоко наплевать», это я вежливо пересказываю фразу, которая звучит гораздо более выразительно, «и мы не собираемся обращать на ваши жалобы ни малейшего внимания».
Это прекрасно, это прекрасно. Мне каждый раз...
Хочется что-нибудь такое сделать. Да, тоже замечательная идея.
Когда слушаешь этот колл-центр. Причем, знаете, что самое интересное? Что очень часто эти вот колл-центры находятся, знаете, где?
В Мумбаи.
В Индии.
Мумбаи.
В Индии, да. В Индии, в Ирландии. Как-то я беседовал уже с живым человеком, уже продрался через все компьютеры. И я говорю, слушайте, ну, может, вы подъедете? Он говорит, да далековато. Я говорю, я в Северной Ирландии сижу.
Да, я так компьютер обсуждал с одним таким мумбайским человеком. И он мне все время говорил, thank you, sir. Я ему говорю, я вот такая-то. А он мне говорит, thank you, sir. Может, так надо.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
2 октября 1904 года, 100 лет назад, в семье директора школы городка Беркхэмстеда в британском графстве Хартфордшир родился Грэм Грин, ставший самым видным английским писателем прошлого века. Грин учился в школе своего отца и возненавидел ее. Мальчиком сбежал в Лондон, был найден и отправлен к врачу-психоаналитику, в доме которого жил и долго лечился. Потом Оксфордский университет, 2 года в газете «Таймс» и «Книга за книгой». В 1926 году Грэм Грин принял католичество. Его роман «Тихий американец», осуждавший Америку в годы Вьетнамской войны, был опубликован в Советском Союзе, где затем были изданы еще несколько тщательно отобранных книг Грэма Грина. «Наш человек в Гаване», «Комедианты», «Сущность дела», «Почетный консул», «Власть и слава». Грин был человеком левых убеждений, симпатизировавшим советской власти. Но в 1966 году состоялся суд над Синявским и Даниэлем, и Грин яростно заклеймил расправу над писателями. Грэм Грин скончался в апреле 1991 года. Сейчас почти все, написанное Грином, переведено на русский. Читайте, переживайте, это серьезная и захватывающая литература. 2 октября 1949 года, 55 лет назад, Советский Союз сделал 2 дипломатических действия на международной арене. Во-первых, направил ноту бывшим союзникам по антигитлеровской коалиции Америки, Англии и Франции с протестом против провозглашения Федеративной Республики Германия на территории 3 союзных зон оккупации. Во-вторых, объявил об установлении дипломатических отношений с провозглашенной накануне Китайской Народной Республикой, возникшей в результате колоссальной советской военной помощи коммунистическим партизанам Мао Цзэдуна. Тут необходимо добавить еще 2 события, происшедших на той же неделе. 3 октября Китайская Республика на острове Тайвань разорвала дипломатические отношения с Россией, а 7 октября, через 5 дней после провозглашения ФРГ, на территории советской зоны оккупации была основана Германская Демократическая Республика, ГДР, во главе с присланными из Москвы сотрудниками бывшего Коминтерна Вильгельмом Пиком и Отто Гротеволем. 3 октября 1814 года, 190 лет назад, родился Михаил Юрьевич Лермонтов. Анна Ахматова сказала как-то, что если бы Лермонтов написал только одно стихотворение, она назвала какое, то и тогда остался бы великим поэтом в истории литературы. Вот эти стихи, они без заголовка. Есть речи, значение темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Как полны их звуки безумством желания, в них слезы разлуки, в них трепет свидания. Не встретит ответа средь шума мирского из пламя и света рожденное слово, но в храме, средь боя, и где я не буду, услышав его, я узнаю повсюду. Не кончив молитвы, на звук тот отвечу, и, брошусь из битвы, ему я навстречу. Через 130 лет после того, как были написаны эти стихи, другой поэт, другой русский поэт, очень-очень талантливый поэт, Леонид Мартынов, по странности судьбы, однофамилец человека, который убил Лермонтова. Леонид Мартынов написал стихотворение, ну что ли, сходное по философии. Если позволите, я вам его прочитаю. «Такие звуки есть вокруг, иными стать их не заставишь. Не выразишь посредством букв, не передашь посредством клавиш. И поручиться я готов, иную повесть слышать слышим, но с помощью обычных слов ее никак мы не запишем. И своевольничает речь, меняется порядок в гамме, и ходят ноты вверх ногами, чтоб голос яви подстеречь. А кто-то где-то много лет стремится сглаживать и править. Ну что ж, дай бог ему оставить на мягком камне рыбий след».
Читано вот, по памяти, без бумажки, господа.
Ну, это хорошие стихи запоминаются быстро. 4 октября 1879 года, 125 лет назад, скончался в возрасте 59 лет виднейший историк Сергей Соловьев. Он не успел закончить свою историю России с древнейших времен и написал только 29 томов, естественно, от руки. Вот что сказал о Соловьеве его как бы конкурент, историк Ключевский. «Черствой правды действительности он не смягчал в угоду патологическим наклонностям времени». 4 октября 1959 года, 45 лет назад, советская автоматическая станция «Луна-4» облетела Луну и впервые сделала фотографии обратной невидимой стороны нашего спутника. Тогда считалось, что Советский Союз был далеко впереди Соединенных Штатов по космическим исследованиям. После полета Гагарина в 1961 году Владимир Войнович написал текст гимна космонавтов, где были слова: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Как известно, в 1969 году на Луне высадились американские астронавты, а Владимира Войновича, не за гимн космонавтов, конечно, вынудили уехать в эмиграцию.
Но уже когда он уехал, он рассказывал, гимн продолжали играть, только никогда не указывали, чьи слова.
Да, верно. 5 октября 1889 года, 115 лет назад, родилась Алиса Георгиевна Коонен, трагическая актриса непревзойденной силы. Она 9 лет, с 1905 по 1914 год, играла в «МХАТе», потом вышла замуж за Александра Таирова и вместе с ним создала Московский камерный театр. Ее «Федра» из трагедии «Расина» навсегда осталась в истории мирового театра. Этого спектакля я, к сожалению, не застал. Но зато видел Алису Коонен в «Адриене ле Кувреур» Скриба, и впечатление от ее игры невозможно передать словами. Потом я пошел только ради Коонен на оптимистическую трагедию Вишневского, где она играла главную роль комиссара. Ходульная, искусственная, бездарная пьеса. Но в жизни не забуду финальной сцены, где Алиса Коонен как-то вдруг выпрямлялась, без слов, текста больше не было, и публика взрывалась громом аплодисментов и криками восторга, адресованными отнюдь не пьесе, а великой Коонен. Алиса Георгиевна скончалась в 1974 году.
Спасибо, Леонид Владимирович. У меня на стихи Войновича есть свой вариант. Концептуальная такая вещь, там примерно такие стихи. «Однажды я поутру хотел бы встать голодным и кофе с теплой булочкой скорее заглотнуть, потом пойти умыться, встряхнуться и побриться, и на себя по-новому со стороны взглянуть». И припев там про зеркала. Нет. «Я верю, друзья, зеркала нам не врут, они отражают действительных нас, пусть левое ухо в них правым зовут, и правым зовут левый глаз». В общем, такой вот социалистической добротой надо это ее петь. Но у нас следующая песня «Заведующий» с альбома «Это моя мама». Мне хотелось бы историю про то, как завязывался с алкоголем, узнать. Коротко.
Коротко это очень невозможно практически. Ну, в двух словах. В 96-м году, 23-го... июля я перестал пить.
Ну, так есть... же не бывает, просто проснулся и не стал.
Ну, вот так получилось. Так получилось, но это долгая предыстория, и были какие-то разговоры, предварительные, скажем так, собеседования, там, узнавания, там.
Я вас соблазняю.
Я этого не вижу.
Ничего не выходит.
И так вот получилось, что вот уже 8 лет, 9-й год я не пью.
Ну, так страну-то, может, укажем, нет?
Вот,
это же не в Туле произошло, условно говоря.
Это произошло в Америке. В дружественной Америке. Но дело не в этом. Дело в том, что программа анонимных алкоголиков, она по всему миру, в том числе и в Америке, конечно, тоже. И у нас то же самое есть. Под Красным Селом, Дом Надежды на горе, где как бы несчастные больные люди, как бы приезжают со всей страны. Это единственная в стране бесплатная реабилитационная цена, бесплатная вообще единственная. Вот. И помогают как бы на то, что там люди существовали, пили, ели там и как-то все было нормально. Американские алкоголики, они дают свои деньги.
А, то есть американские алкоголики собирают деньги на русских алкоголиков?
Но они не собирают, там немножко другая история.
Олег, но завязывать со спиртным пришлось на иностранном языке.
Через переводчика. Там был переводчик, наш русский человек, он просто переводил там сотый раз, потому что много русских творческих людей туда.
А вот я хотел вас спросить, там вы были не единственным?
Нет, конечно. До меня была группа ДДТ, после меня была группа Калибри, после была там, еще были определенные люди, был Битов писатель, Арли Баф, Лисадит. Конечно.
То есть они все интеллигенция.
Интеллигенция – это писатели, это поэты, это художники, это священники. Это грядочка туда и, конечно.
Вот. А кто-нибудь подсчитывал коэффициент вообще эффективности этого всего?
Ну, где-то 50 на 50, через одного.
Ну, это очень хорошо,
Через одного. Одному как бы помогло, так если так можно выразиться. А это все зависит даже не сколько от той программы, которая там, сколько от самого себя.
Насколько
как
ты
конечно, как
раскроешься.
Как ты ее воспринимаешь. Если ты вполуха слушаешь, значит, у тебя значит, ничего не получится. А если ты обеспокоен себе, о себе, да, то значит, может получиться.
Там же у них система тоже непростая. Они как бы на какие-то высшие силы полагаются.
Да, на высшие силы, это высшие силы должны быть в тебе тоже. Не говорит о воле. Да. Говорит о безволии человека, как он мог докатиться до такого состояния, в общем-то. А с другой стороны, еще и преобладают волевые качества какие-то. Все-таки она есть.
То есть без них вы бы не смогли это сделать?
Ну, я думаю, вряд ли, конечно.
На своей силе воли?
Конечно, без людей, которые меня направили. То есть показали, как бы, типа, вот иди лучше вот сюда, туда не нужно ходить. Показали,
то есть когда приходишь туда к анонимным алкоголикам, там сидят такие же, как ты, все конечно. Бывшие бодуны.
Конечно. Самое забавное, что в этой как бы, реабилитационной клинике, они и их очень много по всему миру, берут на работу с условием, что ты раньше должен был обязательно пить.
Чтобы понимать...
Да.
Так,
если ты... Не возьмут. А если ты алкоголь возьмут?
Да.
Вот, и желательно срок побольше. Это серьезно. Потому что должен рубаться у кого-то
лично. Понятно, да.
На одной волне был.
А как у нас, по крайней мере, у нас наркологи там и так далее, они же ничего не понимают. У меня был изумительный спор с профессором, ему 90 лет, Федор Углов, по-моему, как-то зовут. Он еще хирург, еще жив, здоров. Он никогда в жизни не пил, но он написал кучу, много очень, вернее, книг по алкоголизму там, и так далее. И я с ним спорил.
То есть я был ничего не понимает.
Передача, но и нет. Я свою как бы телегу гуду, что типа как бы нужно знать, как это дело, а он говорит, что это сам по-другому говорит.
Олег, ну, у нас, конечно, я знаю, Сева еще поиграет музыку. Но это ведь на дисках. А вот живого Олега Горкушу, когда еще увидим в следующий раз в студии, почитайте еще стишков, а?
Хорошо, почитаю. Зима обернулась весной, и юноша стал стариком. Здоров стал больным, а мальчик стал голубым. Женщина стала мужчиной, имея на это причины. Солдат стал генералом, а маршал стал капралом. Гоша одел калоши, папа купил макинтош. Мама ходит на курсы, пытаясь умерить трусость. Сосед по имени Константин старается быть один. А в этой больной жизни пробуждается любовь к отчизне у мальчика Николая ранней весной, когда все тает.
Здорово. Скажите, а на эту вот, на эти стихи есть песня или
нет? Нету. Знаете, так бывает, конечно, вот я как там человек пишущий, да, мне кажется, ну вот это стихотворение, такой класс, ну же такую песню можно забабахать, но я не могу товарищу Федорову сказать, как бы я этому естественно говорю, вот, но это...
душа не...
Не лежит, да, потом может полежит, и бывает такого еще плана, почитаем и стихотворение, говорит, ну фигня, ну это фигня, потом через некоторое время на концерте я читаю или где-то еще то же самое стихотворение, вот, ну ты даешь. Тут по-разному, как всему, опять же, свое время, свое место, как это самое.
Ну да. Но надо стихи с припевом писать, тогда он будет
среди песни. Есть, у меня все есть. Но на самом деле я, как бы, конечно, может быть, немножко там расстраиваюсь, что, допустим, у меня меньше. На самом деле соотношение почти равное, да, с Озерским почти. У него чуть больше. Но он тексты пишет. Вот. А это, ну, с моей точки зрения, это достаточно просто. С моей точки
зато.
Тексты на музыку уже.
Ну да, ну просто да, да.
Зато тексты никто не будет выходить читать вперед.
Наверное.
Как правило. Ну, выйдет человек и говорит, широка страна моя родная.
Ну, да, да, да.
Это же чушь какая-то. Да.
Знаете,
спеть это
был,
можно, а читать нет.
У меня был такой маленький эпизод с Акуджавой. В 66-м, по-моему, году был вечер журнала «Москва» в Доме писателей. Пришел Акуджава, небритый, в черном свитере, явно в очень плохом настроении. Ну, поскольку он автор журнала, значит, ему говорят, пожалуйста, Булат Шалович, гитары нет. Он выходит и говорит, ну, я ведь песен-то больше не пишу, это 66-й год, представляете себе, я ведь песен больше не пишу, ну, стихи иногда сочиняю, ну, давайте я вам сейчас вот прочитаю. И что же он прочитал? Он прочитал «Капли датского короля», знаете, знаменитая песня. Да, если правду прокричать вам мешает кашель, надо больше принимать этих самых капель. Вот, понимаете, он думал, я уверен, что искренне думал, что хватит вот все. Уже написал я много песен, изругали меня, ну и к черту, буду сидеть и писать стихи. Так бывает, понимаете, вы не пишете по заданию.
Да?
Песни, а вы пишете,
почему,
а вы пишете стихи для стихов, для себя. Вот это здорово. Вот, а еще, прочитайте какой-нибудь, у нас еще есть пару минут.
Девушка красивая лежит на диване, читает книжку у Жанни. В книге смелая Жанна сражается с врагами отважной, где-то ее любимый пишет песню для милой. Я тоже лежу на диване, рядом вода в стакане, салфетки, таблетки, бумага и пес. По кличке Отвага.
Есть такой пес, на самом деле?
Нет, я придумал.
Очень здорово.
Есть знакомый пес по кличке Чебурашка.
Насчет Чебурашки у нас вывесили гениальный плакат. Считают вообще это шуткой года. Оказывается, что после Че Гевары был еще второй Че, Бурашка. И ему одели берет, и он у нас на красном фоне говорит, там, Патрио Муэрт, и там все такое. И Чебурашка выглядит довольно геройски. Он у меня на столом сейчас висит. Да, второй Че. После первого. Но пару слов о песне «Заведующий». Это что с... это «Мама», да, пластинка называется?
Да, это Олег все знает про эту
песню. Это не моя песня.
Нет? Да. А мне про свою даже рассказывать совершенно неохота.
Я, наоборот, знаешь, я даже объективно, спокойно.
Вспоминают, иногда говорят, это твоя песня. Я думаю, моя же эта песня не моя, забывается.
Вот, да нет, вообще, по утру иногда даже себя и в зеркало не узнать бывает.
Ну, есть такое. Такие, да, но это не ко мне уже относится, да, к другим товарищам, да?
Эта песня же написана намного раньше, чем она. Ну, «Птица» вышла, «Бадон» вышла, она была написана еще раньше.
Я не знаю, что я
уже. А вышло только сейчас.
Ну, да, ну зачем художника просить себя квалифицировать, конечно, что периодом?
Да, она же не была записана раньше. Да, интересно как.
А на концерте, вот вы приходите, у вас просто лежит список, что зачем?
Сейчас уже ничего не лежит, ну вот, сейчас просто вот так как. Ну, как-то так.
Вот заиграл, заиграл Леонид, и вы уже знаете, что.
Ну, бывает и знаем, бывает, я не совсем даже догадываюсь, что за песня, но потом...
То есть и здоровый элемент хаоса всегда присутствует.
Конечно, да, да.
Сергей, я хочу вас спросить, вы как дисциплину держите в коллективе? Каким образом? Потому что западный менеджер, в принципе, все деньги со всех сделок и со всех гастролей кладет там на какой-то счет, музыкантам выдает определенный минимум зарплаты, чтобы они там не оголодали. Вот. А потом уже там идет там, раз в год дележ крупных доходов. Но, в принципе, так сказать, менеджер все держит под своим контролем. У вас как это все дело построено?
Ну...
Знаете, в армии есть главное правило. Солдат должен бояться командира больше, чем врага. Поэтому у вас есть вот какая-то вертикаль власти?
Ну, на самом деле, достаточно демократичное отношение. Я, конечно, никогда не буду диктатором и не был им, потому что попал уже в сложившийся коллектив. То есть это я работаю на аукцион.
Ну да, упустил
они,
время.
Они на меня, да. Нисколько об этом не жалею, на самом деле. Поэтому, не знаю. Нет, деньги, конечно, никуда мы не откладываем. Мы их тут же тратим сразу все, делим поровну все.
Но у вас сейчас пока такая и концертная, и пластиночная деятельность, что музыканты как-то концы с концами сводят, или?
Да, ну, сводим. То есть живем только за счет музыки.
Сергей, а вот один вопрос такой чисто технический. Вот у вас несколько дисков. Вы записываете альбомы только в России или за границей тоже?
За границей только небольшие фрагменты там доводятся. То, что невозможно, скажем, было в России сделать, вот. С птицей была пересведена песня в Германии. Ну, а сейчас, в принципе, уже возможности позволяют.
Да, у вас есть какие-то там свои продюсеры, любимые в России? С кем-то вы предпочитаете работать или вообще ни с кем работать невозможно?
Наш продюсер.
Да?
Ну, я все в одном лице, получается. Заведующий всем, на самом деле.
То есть после концерта...
И во всем я виноват.
После концерта приходит второй вокалист, говорит, ты что, меня не вывел?
Да-да-да.
В этой песне тихо сделал.
Нет, я, конечно, не сам продюсер, то есть это все Ленька делает. Вот весь творческий процесс, а на мне лежит просто административный. Там студию снять, денег на студию найти, там, ну, как бы, такие вот вещи.
Ну да.
Поэтому...
Нелегкая судьба. Ну что ж, господа, мы желаем вам успеха. Я думаю, мы песни заведующей на сегодня и закончим с пластинки «Это мама». Успехов вам. Последний стих, навскидку.
Большое на прощание. Вам спасибо большое, что пригласили в такую забавную студию интересную. Когда очень любишь и голос свой не слышишь, и сходишь с ума съезжающей крышей, тогда смотри на воду и жди хорошей погоды.
Олег Гаркуша и Сергей Васильев. Счастливо, господа, до следующей недели.
До свидания.
Днем рождения.